Радио «Свобода», в эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена, это мы сейчас выясним, чему. У нас в гостях Александр Глебович Невзоров, и, наверное, надо было бы сказать, посвящена атеизму. Тем более, что постоянно раздаются критические звонки слушателей, что произошла клерикализация на радио «Свобода», программа «С христианской точки зрения» есть, а с атеистической точки зрения нет, на что я обычно утешаю отмазкой, что все другие передачи радио «Свобода», они все с атеистической точки зрения, а это вот выделено такое гетто. Но на самом деле, если серьезно, то, конечно, атеистов не хватает. Поэтому я очень признателен, что Александр Глебович в момент путешествия из Петербурга в Москву выделил час. Если можно, тогда первый же вопрос такой. Что побудило вот именно сейчас, насколько я понимаю, вот последние два года, год-полтора, вплотную заняться борьбой с православием?
Ну, вы знаете, вообще-то, что такое атеизм, да?
О, еще лучше.
Атеизм – это серфинг. И для того, чтобы наслаждаться этим серфингом, необходимы волны, да? Волны, желательно, чтобы имели своим происхождением такой вот религиозно-мракобесный характер. И когда они есть, а они есть необычайно впечатляющие, внушительные, конечно, и для атеистического серфинга сразу же находится время и место. Потому что если бы не было волн, то что делать серфингистам? Взял себе эту досочку и как дурак ходишь по пляжу и смотришь на эту ровную тишь и гладь.
Ведь клерикализация в России началась все-таки, я прошу прощения, буду иногда рубить. Клерикализация все-таки началась примерно, ну, я бы сказал, как историк, в декабре 91-го года, когда покойный патриарх Алексий обратился к президенту Борису Ельцину с письмом закрытым, оно всплыло позднее, с просьбой прекратить допуск в Россию иностранных миссионеров, чтобы православные, бедные, нищие могли, хоть и нищие, но проповедовать, а то богатые Билли Грэмы давят. Но прошло уже 21 год, значит, 18 лет вы терпели. Что случилось, что вы вот теперь говорите о волне?
Ну, во-первых, ну, до сих пор зревшие и инкубировавшиеся процессы, они не были так бесстыжи. Волны не были так хороши. Все-таки для того, чтобы появились волны, нужен был Посейдон. Этим Посейдоном стал Владимир Владимирович. Кстати говоря, Путин за что?
Но он уже 12 лет.
Страшно, я ему страшно благодарен. Нет, да. Но ведь он иногда надувает большую волну, иногда надувает волну поменьше. И вот он для меня, как для серфингиста-атеиста, он надул, наконец, волны необходимого калибра, чтобы по ним уже стало увлекательно носиться и кататься. Атеизм с мировоззрением и с материализмом, он имеет на самом деле чрезвычайно мало общего. Потому что, да, конечно, я все ответы на интересующие меня вопросы нахожу в естественных науках. И для меня разговор о каком бы то ни было Боге, ну, просто как бы не является ни серьезным, ни интересным, ни... Я не вижу для этого Бога ни работы, ни жилья, ни занятия, и не могу придумать для
Бога. Боже, может, какой-то не Бог, а таджик получается.
Хорошо, конечно. Но сам атеизм, то есть противостояние тому распутству, тому хамству, той бесцеремонности, с которой РПЦ начала шествие уже по стране, как по захваченной деревушке ходили гитлеровцы, вот тут, конечно, захотелось пободаться. И я чрезвычайно признателен Владимиру Владимировичу за то, что когда бы еще мы смогли примерить на себя парики Ламетри и кафтаны Гольбаха, да?
Давайте поговорим тогда, если можно, начнем тогда Бога, наверное, не будем беспокоить. Вот. Среди прочих ваших мудрых изречений попалось мне: каждый может говорить, что хочет, и это не очень дорого стоит. Мало ли что говорит человек. И вы предложили критерии веры. Евангельское изречение: если имеете веру хотя бы с горчичное зерно, скажете горе, и она перейдет. На что у меня не как у верующего, а как у филолога, лингвиста, историка, литератора, встает вопрос. Если вы читаете у Пушкина, что в багрец золото одеты и лиса, вы же не просите указать вам, какой пробы золота, в которой одеты лиса?
Поэзия, художественная литература, творчество, да, такого рода. достаточно легкомысленная и развлекательная вещь.
Да? Это вы про Пушкина?
Конечно.
Ой. Наше все.
Ну, это как всякая художественная литература, никаких других предназначений, кроме развлекательных, не имеет. Когда мы говорим о книжке, которая явилась базой для вашей религии, мы все-таки говорим о книжке, которая декларирует себя и которую декларируют различные поместные вселенские соборы, как о некой безусловной, с вашей точки зрения, истины. Да? Следовательно, говорить о том, что горчичное зерно – это метафора, мы уже не можем. Там нигде этого не сказано.
Да? Но,
что тогда не метафора? А воскресенье тоже метафора? А благовещение тоже метафора?
То есть метафора...
При всем уважении к вам, я не видел вашей фамилии в списке авторов и соавторов Библии.
Она там петита просто.
Хорошо, да. Поэтому я подозреваю, что попытка ее отредактировать или попытка сравнить не очень удачный пассаж Евангелия с забавным стишком, это попытка спасти лицо в данной ситуации, но вот... Есть этот критерий. Этот критерий вам дал мифический или не мифический, но основатель вашей веры, плагиатированный, не плагиатированный. Вы, насколько я понимаю, согласны с тем, что это некий конкретный персонаж, который произносил конкретные слова. И там, где он говорил притчами, выделяя это и обозначая. Здесь... Это форма не притчи, это форма прямого назидания и разъяснения.
Но какие-то метафоры в Евангелии есть?
Да, вероятно, есть, но не знаю, вправе ли вы, это мы вправе, да, делать с этим текстом все, что угодно, вправе ли вы приписывать любому тексту, толкование которого является расширительным или спорным, статус метафоры?
Нет, я, наверное, не вправе, но я привык делать именно то, на что я права не имею. А на что я право имею, мне скучно это делать.
Отлично.
Если Господь говорит, что те, кто выполняет мои заповеди, они моя мать и мои братья, это же не означает, что преподобный Сергий Радонежский, допустим, который выполнял заповеди, что он мать Иисуса. Это метафора.
Это вот здесь, вероятно, можно допустить некоторую метафоричность, потому что, когда я не думал, что ваш персонаж, да, о котором вы говорите, вот...
А что, Сергий Радонежский?
Раввин Иисус, да.
Раввин Иисус.
Раввин Иисус, да. Что он подозревал существование Сергия Радонежского, или вообще, что такая фигура существовала и была... Но у меня тоже в этом есть большие сомнения. Но понятно, что вот лицо мужского пола не может быть матерью, и здесь надо подозревать либо метафоричность, либо как бы некоторую невменяемость говорящую. Либо надо посмотреть, нет ли какой-нибудь древнееврейской пословицы или какого-то иносказания, когда словами по-древнееврейски «мать» и «отец» обозначается некий круг.
О, конечно, есть. Но дело в том, что это не потому, что евреи, а потому что метафоричность присуща языку как таковому. И даже в научной литературе, я боюсь, и все равно есть метафоры. Вот то, о чем мы говорили перед программой, что горло грек сравнил
с дымоходом. Прекрасно, прекрасно. Но называние какого-то дяденьки матерью, это, если это не абсурд, то это метафора.
Да.
С точки зрения любого нормального человека, называние дяденьки матерью – это абсурд, да?
Почему? Зависит от ситуации, мне кажется.
Стоп.
Да.
Это, в общем, конечно, абсурд. Но тогда давайте разберемся и с вознесением, и с воскресением. С моей точки зрения, это либо абсурд, либо метафора.
Про вознесение возможно, про воскресение...
Спорно.
Нет, вы сейчас рассуждаете точь-в-точь, как ученики Спасителя, как апостолы. Когда они его увидели, они решили, что это метафора, абсурд и так далее. На что он сказал, давайте есть.
Нет, почему? Там же был парень, который принялся ему пальчиком раздражать вагу.
Он спросил разрешения.
Разрушающий нерв, да. Он засунул этот пальчик куда-то и попытался...
Но это человек тоже нашел образом
мысли. Эта область весьма-весьма иннервирована, и либо ваше существо не подчинялось вообще никаким законам физиологии, тогда непонятно, в чем заключались мучения. Потому что если нет иннервации и нет ощущения боли, даже вот от таких простых шевелений, и ковыряния, непонятно, в чем заключались боли и страсти на кресте.
Но Фома же ведь после воскресения уже полез проверять. И, кстати, евангелисты тут чудесно двусмысленны, потому что ни один не говорит, что все-таки прикоснулся. Там вот католическая традиция считает, что нет. Православная считает, что прикоснулся, к вопросу разницы культур. Хорошо, давайте чуть ближе к науке. Потому что, вы понимаете, вот действительно, когда думаю над темой, как ее сформулировать, читая ваши тексты и слушая уроки атеизма, для слушателей замечу, что год уже, как в Ютьюбе, выкладываются такие замечательные уроки атеизма, которые ведет Александр Глебович. И у меня было ощущение, что речь не идет об атеизме, что речь идет, ну, во-первых, об антиклерикализме. Я не знаю, надо слушателям пояснять
не
разницу.
Я не вижу, честно говоря, особой разницы, потому что, опять-таки, мы возвращаемся к тому, что к каким-то глубинным основам материалистического мировоззрения это не имеет ни малейшего отношения. Действительно не имеет, потому что материализм и, естественно, научный взгляд, он прежде всего предполагает абсолютно спокойно уважительное отношение к любой точке зрения. И я никогда не могу поставить человеку в вину, что он не знает теорию абиогенеза, что он не знает теорию эволюции, что он не знает теорию условных рефлексов, ретикулярной формации. И поэтому вынужден, в общем, довольствоваться какими-то религиозными толкованиями довольно сложных и довольно интересных вопросов. Я всегда говорю, что вера – это не наличие каких-то особых знаний, а отсутствие элементарных.
Да, среди ваших изречений, в том числе, хороший аргумент, что ученые, говорите вы, опережая возможные возражения, верующие ученые, конечно, были, но это было до Дарвина, когда ученым не было выбора.
Нет, они были после Дарвина. Вы можете привести, вот сейчас ловко сразить меня, например, моим любимцем Менделем, да, но на что я всегда объясняю, ну какая разница, во что был, в какого цвета кепочку был одет человек, который подсказал правильную дорогу. Да, он был не только верующим, он был еще и настоятелем монастыря и действительно множество времени проводил в молитвах. Но он дал показания на вашу идею. Да? И благодаря
на
тому...
какую?
Да, благодаря тому...
На вашу идею?
Он... Нет, я имею в виду на религиозную идею. Потому что если бы не менделевские... закон о расщеплении генома во втором поколении, нам не были бы понятны некоторые тонкости теории абиогенеза, я имею в виду апаринско-халдейновские, которые позже были опробованы опытами Миллера и Юри. Здесь, то есть, он тоже сделал свое дело. Понимаете, когда мы всюду говорим об ученых, то обычно из контекста выдергиваются либо какие-то эмоциональные, либо какие-то не итоговые фразы. Да даже если они итоговые, какая разница, что он думал, когда он дал показания? И кем он работал? Он дал показания. Заливаясь ли слезами, проклиная ли себя, были блестящие верующие ученые, любимейший мой, драгоценнейший для меня Чарльз Скотт Шеррингтон, лауреат Нобелевской премии. Ну, он, правда, был не католиком и не протестантом, не англиканином, он был скорее гегельянцем, то есть это самая худшая форма, но это все равно религиозник, да? И тем не менее, нам же он ценен не теми глупостями, которые он говорил в 1933 году на Кембриджской речи, нам он был ценен и будет ценен навсегда тем, что он сделал как физиолог. Поэтому верующий, неверующий, это не играет никакой роли.
То есть претензию, что, вот цитирую вас, до открытия теории эволюции быть атеистом было так же сложно, как быть электриком, до изобретения электричества мы закрываем.
Нет, это хорошая фраза. Ее стоит оставить просто ради ее как бы фразеологического.
Она красивая, да, метафорическая.
Но на самом деле, ведь поймите, да, когда там говорится, ведь и вы сможете сейчас проиллюстрировать, когда говорится о набожности или факторе веры у Декарта, да, когда говорится о набожности или о факторе веры у Ньютона, да, ведь мы же прекрасно знаем, что на самом деле Ньютон был жесточайший арианин, который отказался от рукоположения, который отказался от участие в религиозной церкви, в религиозной жизни того времени, в церкви. И я думаю, что и вот дай Ньютона с его взглядами вашим сегодняшним православным, чтобы он рассказал им про Бога, его бы сожгли просто вот в
пепельнице. Я лично первый отправил бы его на костер. Конечно. Но все-таки я бы его отправил на костер как верующего человека. Арианин – это тот, кто не верует в божественность Христа, но кто все равно верует в Бога как создателя мира. В этом смысле Ньютон верующий.
Вот я серьезно говорю, я бы... Если бы где-нибудь хоть одно серьезное исследование способно было бы вывести на этого Бога, я бы не стал от него прятаться. У меня же нет, вот что я разорвал себе тельник на груди и сказал, вот что бы там ни стряслось, верить вашего Бога не буду.
Ой, какой ты очень последовательный атеист.
Я легко готов согласиться, если мне предъявят безусловные доказательства, если вы займетесь своей гипотезой Бога всерьез и предложите обоснование этой гипотезы. Причем вам очень легко, ведь теорию эволюции...
А вам
очень
не противно будет Бог, который доказан? Это все равно, что женщина, про которую вы... Вот она носит с собой справку, что она красивая.
Нет, ну, во-первых, некоторым женщинам не помешает. Ой. Такая справка, да. А вопрос только в том, где они будут ее прятать и из какого места будут в нужный момент доставать. А, но дело в другом. Дело в том, что ведь один бог – это бог для старушки, чтобы было перед кем побиться лбом в пол. А другой бог – это бог для интеллектуала, который, в общем, с помощью этого инструмента, с помощью этого обстоятельства хочет понимать жизнь и хочет понимать, что такое человек.
А что и делать вот... с вашей, я прошу прощения, одногорожанкой, как это называется, астрономом из Пулково Казимирчак-Полонской, которая одновременно была старушкой и лбилась лбом, и одновременно астрономом.
То же самое, что мы с вами говорили обо всех остальных ученых. В конце концов, астрономов было и более блестящих, и астрофизиков.
Но она еще и была старушка.
Астрофизиков было много еще более блестящих, которые, тем не менее, в какого-то там своего бога верили. Во-первых, астроном – это достаточно узкая специализация. Это не тот ученый, который обобщенно... понимает и сложности.
А какой ученый обобщенно понимает?
Я думаю, что тот, кто способен понять, где находятся, например, дырки в теории эволюции, да, и закрыть эти дырки теории эволюции, теории абиогенеза. Затем у теории эволюции есть дырка в виде так называемого мышления разума и интеллекта, и без должного понимания теории условных рефлексов Ивана Петровича Павлова, да, мы не сможем до конца принять теорию эволюции. А теория условных рефлексов Ивана Петровича Павлова оставляет нас один на один с проблемами того, чем же управляется кора, да, и тогда уже наступает время Уайлдера, Грейвса, Пенфилда с его теорией ретикулярной формации. Но мы можем, в конце концов, если мы будем искать для вашего Бога работу, то мы можем сойтись на таком ремеслишке для него, оно не слишком выгодное, то есть изготовитель первых атомов водорода. Да, вот абсолютная чернота Вселенной, и то, из чего формировались... вот эти небулы, да, то есть вот первые полевые туманности, которые состояли целиком из атомов.
И там бродят бизоны Хиггса.
Да. Ну, это немножко вы загнули с бозонами Хиггса. Они, в общем, не бродят. И начинаются действия гравитации, которые стискивают
струны
эти атомы, начинают их... их сворачивать в гигантские шары, внутри которых происходит, начинаются термоядерные синтезы и реакции. Вот все понятно, кроме того, а кто, собственно говоря, сделал атомы водорода. Но, правда, после того, как...
Это же может быть случайность.
Нет, это не может быть случайность. В природе случайности не бывает. Отчасти на этот вопрос отвечает Эйнштейн, конечно, и который объясняет, что загадочные для нас понятия времени и пространства абсолютно неразрывны с материей. Да? Отсутствие материи обозначает отсутствие времени и пространства. Но и есть, в общем, Хокинг, который на данный момент все-таки, наверное, самый талантливый и самый серьезный из всех астрофизиков, который объясняет, что даже вот такую незавидную, но, по крайней мере, конкретную работенку для Бога, как изготовление атомов водорода, и то, в принципе, в нем не было никакой необходимости.
Ну да, это и говорит основное богословие, что Бог – это не конюх и не слесарь, который все изготавливает, как на картинках Эйфеля. Тем не менее, видите, мне, собственно... Еще раз вас процитирую, все-таки выбор невелик. Либо человек знает и понимает теорию эволюции, либо он верующий.
Да, конечно, конечно.
То есть отец Александр Минь, который знал и понимал, он, видимо, с вашей точки зрения, эффективно верующий?
Или я, во-первых, не знаком с творчеством Миня и не испытываю в этом никакой необходимости.
Нет, у вас не хуже образование.
Во-вторых, знал и понимал. Очень легко говорить за глаза, очень легко... ну, скажем так, предлагать чьи-то теоретические знания. Я не думаю, что если бы он сидел здесь, да, то ему бы удалось...
сдать экзамен.
Да. Хотя бы мне.
Отец, ну не отец, ладно, забудем. Пьер Тейяр де Шарден, который все-таки...
Безусловно,
не сдал.
Нет, он знал теорию эволюции.
Фух,
он понимал теорию эволюции. И он был... эволюционистом в блестящем, наверное, самом блестящем смысле этого слова, но он был одновременно и теологом. И он дал жизнь...
То, что он верующий, потому что богословов много.
Верующий, я не понимаю, что такое верующий. Вот основная, вероятно, моя проблема в разговорах с вами. Я не очень понимаю, что такое верующий. Верующий, с моей точки зрения, это обладатель некого уникального первобытного мышления.
Чего же уникального?
И я понимаю, что когда вы мне говорите про верующего, вот я понимаю, там есть... племя тасманийцев, есть племена на Борнео, есть древние австралийцы. Вот там все были верующие, да? Найти верующих в таком же количестве, в каком-то другом сообществе, будет уже значительно сложнее. То есть я предполагаю, что человек действительно может, скажем так, вот иметь ту разновидность сознания, которая позволяет ему в ранг своих интеллектуальных и мыслительных процессов вводить какие-то,
фикции,
какие-то абсолютные недоказуемости, абсолютные эфемерности, мифологизмы, и этим всем оперировать.
Прошу прощения, недоказуемость... И эфемерность для вас синонимы? Вы допускаете возможность?
Нет, конечно. Эфемерность – это, опять-таки, метафорическое выражение. Мы видим газы, которые абсолютно эфемерны, но, тем не менее, существуют. Я говорю о недоказуемости.
Недоказуемость. Все-таки пытаюсь понять, вы больше агностик или атеист?
Нет, я не агностик ни в малейшей степени. Я с удовольствием бы принял гипотезу Бога, если бы кто-нибудь потрудился не заниматься бесконечными декларациями на протяжении 25 веков, а сесть и поработать над этой гипотезой.
Дольше. Почему 25?
Хотя бы начните с того, что... Ведь, когда я говорю про теорию эволюции, возьмите и опровергните. Это ж так просто.
Опровергнуть теорию, которую создали верующие?
Нет, теорию эволюции.
Да, теорию эволюции.
Конечно. Опровергните теорию эволюции, неважно, кто ее создал.
А зачем я буду опровергать теорию, которую создал настоятель монастыря, поддерживал Тейяр де Шарден и развивал?
Подождите, создал, во-первых, не совсем настоятель монастыря.
Ну, в числе прочих.
Ее официальным создателем считается сэр Чарльз Дарвин. И она наносит настолько смертоносный удар
насколько по
всей этой идеологии, что, конечно же, сейчас вы немножечко оправились от этого испуга, от этого шока, но мы помним вашу первоначальную реакцию.
Это была не моя, вы меня с кем-то путаете.
Да, вы еще были, я подозреваю, даже не в проекте. Но
а это оскорбляете
моего прадедушку. Я говорю о ваших коллегах и о людях, которые в том или ином виде носят на груди то и вот это изображение. Окей. Поэтому мы помним вот эту сверхболезненную реакцию. Сейчас вы как-то уже то, что называется, перегруппировались и даже уже пытаетесь пристроиться и даже к биогенезу, и даже к пониманию того, вот вы тоже как бы уже говорите о консервантных каплях, о возможности зарождения, я говорю о теологии, которая, кстати говоря, католическая теология давно вертит попом перед наукой. Но вот это все верчение, оно, конечно, очень симпатично, оно хорошо характеризует вас. Но вы, я имею в виду не вас.
Я готов,
не вас,
готов. Я,
не вас как да. чрезвычайно симпатичный.
Я говорю
человек,
от имени коллектива, да.
Религиозников. Мы... А вы просто вот как бы не нужны, да, потому что вот все, что вы могли бы привнести, уже опробировано, уже рассмотрено, и это, в общем-то,
и признано
не нужно.
Негодящим. Дело в том, что я
это
согласен...
Это совершенно лишнее. Помните Вера Симон Лапласа, да? Замечательный,
да,
какой дяденька.
В этой гипотезе не нуждаюсь.
Да, совершенно верно.
Проблема в том, что, вы понимаете, можно пойти в магазин и попросить хлеба, И продавец вас спросит, для чего, и вы скажете, у меня шахмат нету, я хочу слепить из хлеба шахматные фигурки. На что продавец почешет в затылке и скажет, может, лучше вот в канцелярский напротив сходите, там продают шахматы. Нет, скажете вы, я хочу из хлеба. Мне кажется, что в течение тысячелетий, когда религия одновременно выполняла функцию шахмат и хлеба, и было недоразумение, Бог как универсально объяснил его. Такой Бог, конечно, в прошлом. Вопрос в том, а был ли он когда-нибудь.
Да, и это очень ранимая фактура. И
поэтому
фактура,
Бог как религия, как шахматы, конечно, да. Пусть будет в канцелярском, идем к атеистам. Но остается проблема хлеба. Процитирую вас тогда чуть-чуть на другую тему. То есть, на мой взгляд, прямо, но все-таки. Церковь будет лезть в аборты, хотя интересоваться мнением папа об абортах – это все равно, что интересоваться мнением водопроводчика на ту же самую тему. Единственный, кто может что-то вразумительное сказать – эмбриолог, даже не врач. Ведь медицина – это не наука, а скорее продюсер науки. Она заказывает исследования и пользуется результатами. Так вот, эмбриология давно на этот счет высказалась. Хотите – делайте, хотите – нет. Конец цитаты. Я не лезу говорить об абортах, скажу прямо, но мне обидно за предмет моей веры, потому что в данном случае предметом веры для меня является даже не Бог, а является моя жизнь и душа. Имеет ли право эмбриолог делать заявление по поводу души, жизни, любви и говорить, что я вот вскрывал, ничего такого нету?
Во-первых, эмбриолог не говорит, что ничего такого нет. Так. Эмбриолог или нейрофизиолог всего-навсего в состоянии оценить вот этот вот зародыш, так. Плод.
Оценить в смысле денежном?
Нет, нет, секундочку, так. подождите. Зародыш, плод, неонатус, то есть новорожденный, и как бы постнатальный продукт, постнатальный объект, способен ли он страдать? Способен ли он чувствовать? Способен ли он переживать? Способен ли он какой-то так называемой психической деятельности.
Так.
Делается это все на основании довольно простых вычислений, довольно простого понимания, что до тех пор, пока нервная система не сформировалась окончательно, страдать, в общем-то, нечем.
Так.
Разговоры о душе давайте оставим, не обижайтесь, пожалуйста, папам, это вещь... Да, не обижайтесь, пожалуйста, это вещь...
А что обидно в слове поп?
Что?
Что обидно в слове поп?
Нет, ну обычно попы почему-то обижаются, когда их называют попами, и требуют, чтобы их называли церковниками
или служителями культа. Вы в Болгарии давно не были?
Да. Поэтому
Александр Ильич, в Болгарии давно были?
Где?
В Болгарии.
В Болгарии, вот в Болгарии я не был вообще никогда.
То есть вы не были на родине православия, можно сказать, как оттуда пришло, оттуда и слово «поп» пришло?
Конечно, нет, вообще оно пришло из латинского языка.
Оно, видимо, универсально для средиземноморских диалектов.
Оно причудливым образом преломилось у этих двух
оно общее для греков, да? И для латинян, да, и для славян. Потому что первое, что говорит младенец. Но ведь с эмбриологом тогда, с физиологом...
Они всего-навсего ведь... оценивают, да. Что это за существо. И вот эмбриология и физиология довольно твердо говорят вам, да. Что до 4 месяцев и даже гораздо позже это существо не в состоянии ни размышлять, ни чувствовать, ни страдать, ни, оно не является человеком в том смысле, как, в какую вкладываете в это вы, да?
А вы?
Естественно, нет. Это спинальное животное. Спинальное животное – это животное, которое руководствуется в своих действиях и рефлексах исключительной деятельностью спинного мозга. Ну, вот там вот мы очень часто видим, как в матку заводятся различные инструменты, и этот младенчик на видеосъемке начинает там дрыгать ручками-ножками, там всякие делать рожицы, корчить. Но я же прекрасно понимаю, что это всего-навсего кожно-защитный рефлекс, который даже есть
абсолютно
у лягушки.
Согласен.
Не только у спинальной лягушки, а даже у декапицированной лягушки.
Да даже голова профессора Доуэля морщилась в таких случаях. Вопрос-то ведь в чем? Можем ли мы дать определение человеку?
Мы можем дать определение человеку, конечно. Ой, безусловно, так, совершенно. Прошу. И нам даже не нужно с вами сейчас потеть и стараться. Это давно сделала, опять-таки, физиология. Это опять-таки сделала антропология. Человек в том смысле, в высоком смысле, который мы вкладываем, это, конечно, продукт социально-этической дрессировки. А уверяю вас, что и вы, и я, не подвергшиеся этой социально-этической дрессировке, в лучшем случае где-нибудь способны были бы издать вой и выкапывали где-нибудь в лесу бы корешок.
Хорошо, к вопросу дрессировки. Я позволю себе еще раз процитировать. Когда говорят, что мы произошли от обезьян, это не совсем точно, это не предок, одна из страниц биографии. Нашими предками было огромное количество живых существ, которые передавали друг другу основные качества. В основном те, которые были востребованы, то есть жестокость. Если бы у одного из этих существ возникло представление о милосердии, о справедливости, оно было бы немедленно скинуто со сцены эволюционного театра. Вам не кажется, что здесь вы исходите из того, что само нуждается в доказательстве? Что справедливость и милосердие – это настолько вот конкретные, естественно-научные, понятные ученые.
Это никому. Вот, назовите мне, вот знаете, как Карлсон, да, когда он беседовал с Фрекенбок, и Фрекенбок утверждал, что она знает в Стокгольме тысячи мальчиков, которые были бы счастливы попробовать таких плюшек. Он говорил, дайте мне телефончик одного из этих мальчиков. Вот, пожалуйста, имя хотя бы одного из этих ученых, для кого милосердие, совесть и все остальное является неким научно доказанным фактом.
Хорошо. Один из крупнейших российских генетиков, Владимир Фрамсон, скончавшийся, ну, вы лучше меня знаете.
Да, конечно, опять-таки, это, мягко говоря, не его профиль, да?
В каком смысле?
Соображение совести, милосердия, благородства.
А чей это профиль? Эмбриолога?
Нет, это все-таки это единственная наука, которая отвечает. Наука, у которой все остальные науки находятся в жилетном кармашке, это, конечно, нейрофизиология.
Вы думаете, Фрамсон плохо разбирался в нейрофизиологии?
Нет, я думаю, что он не обязан был, если он был генетиком, то он невозможно
объять. Он был очень широкого профиля. И, в частности, он был эволюционист. Я процитирую
конечно,
его...
безусловно. Но вот эти вот милые заблуждения про врожденность...
Нет, у него этого нет.
...и совести...
Упаси Господи, у Фрамсона этого нет. Он действительно
это одна из социальных игр.
Да, я процитирую Фрамсона, потому что он не говорит о справедливости как о врожденной черте. Логике примитивного социал-дарвинизма противоречат факты массового героизма, самоотвержения, существования героической верности долга с самоуничтожением ради выполнения долга, существования стойкого чувства товарищества в самых тяжелых условиях. Теория эгоизма как основа этики человека опровергается фактами быстрого распространения религии. Он был атеист. И таких мировоззрений, которые требовали самопожертвования во имя блага будущих поколений. В частности, мировоззрений, не обещавших своим приверженцам ни благ на земле, ни загробной компенсации. Я на этом
прервусь. Это хорошо.
Это все. Говорит атеист, это говорит
это
биолог.
Это говорит атеист, это говорит человек с очень интересными и очень дискутивными взглядами.
Ну, я надеюсь.
Да. Потому что ведь это говорит ученый, следовательно, он приглашает к дискуссии, он не пытается предложить некую так называемую истину.
А нейрофизиолог, значит...
Нейрофизиолог, к сожалению... не позволит себе таких расплывчатых и широко трактовательных заявлений, как позволил себе только что процитированный вами уважаемый
основатель,
генетик.
И преемник Павлова в каком-то смысле, ну, в прямом, академик Ухтомский, он как с точки
академик
зрения
физиологии? Ухтомский, блестящий ученый, если я не ошибаюсь, он был епископом Охтинским.
Это мифология, но точно он был старообрядческий староста.
Он был, почему? Он был именно отставой. Он был, во-первых, не старообрядец, а единоверец.
Ну, единоверец, да, прошу прощения.
Во-вторых, он был действительно епископом Ухтомским. Вот брат его, он был в Ростове епископом,
да.
Но он
хорошо,
был в тайном монашестве, он был в явном монашестве, у него... Он действительно один из самых талантливейших и интересных физиологов.
Создатель учения о доминанте.
Сознание учения о доминанте. Давайте я не из уважения к вам и симпатии, давайте я не буду сажать вас в лужу, расспрашивая, что такое
учение. Я помню, мне атеисты на атеистических лекциях, я много раз слышал и читал, что академик Ухтомский доказал, что Бога нет.
Нет.
А просто...
Академик Ухтомский.
Вот.
Во-первых, Ухтомский. Алексей Алексеевич Ухтомский. Да?
Ух ты.
Алексей Алексеевич Ухтомский никогда не доказывал и не опровергал. Алексей Алексеевич Ухтомский в своих работах вообще никогда не касался этой темы. Ни в его ни в одном из его серьезных, капитальных, глобальных научных трудов вы не найдете вообще ни одного пассажа.
Да,
к тому же Алексей Алексеевич Ухтомский ни в малейшей степени не являлся учеником Ивана Петровича Павлова.
Нет, я не говорил учеником. Я
и
говорил о месте в научной...
Тоже, да.
О месте в научной профессии.
Нет, место в научной профессии совершенно несопоставимо.
Традиция.
Алексей Алексеевич Ухтомский создал крайне любопытную теорию доминанты, которая, в общем, никуда не ведет. И никакой научной школы, никакой системы, никаких открытий и возможностей двигаться дальше, в отличие от теории условных рефлексов, теория доминанты, в общем, не предлагает.
То есть это ему вера помешала?
Нет, я думаю, что, кстати, ему отчасти, вероятно, могла и помешать вера, поскольку он был бесконечно осведомленным человеком, он был очень сильным человеком. Но что помешало сделать ему окончательные выводы из тех глубочайших познаний по физиологии, которые у него были? Ведь он в результате в теории доминанты замкнул физиологию на самой себе. Он поступил как Чарльз Скотт Шеррингтон. Не менее, а может быть даже более гениальный, чем ухтомский физиолог, который в какую-то минуту в своей лекции сказал, что мы не имеем ни малейшего права делать вывод, что мышление является функцией мозга. Да? И это был человек, который еще в 20-е годы определил наличие между нейронами синаптических связей. Еще не было никаких электронных...
В Сыновки его надо было.
Никаких не было электронных микроскопов. Они появятся только в 50-е годы, но Шеррингтон, лауреат Нобелевской премии. Но и Шеррингтону тоже в какую-то минуту он бросает науку, он вытирает руки-ноги и уходит из науки, уходит в это свое вот очень драматическое гегельянство. То есть ученых, которые верили, о чем мы уже много говорили, и которым действительно, вероятно, в какую-то минуту мешала вот эта вот электроизгородь в виде веры, да? Потому что Ухтомскому я не понимаю, что мешало ему прорваться вот за эти флажки и во всеоружии физиологии, вторгшись в эти запретные сакральные зоны.
Какие?
Алексей Алексеевич мог. Это была действительно глубочайшая личность, необыкновенно подкрепленная эмпирическим опытом своим. Он был блестящим физиологом, лабораторником. Вот почему он не прорвал эту электроизгородь? Знаете, что такое электроизгородь? Да, это вот применяется в основном для коров, для крупного рогатого скота. Она сильна не тем, что она...
Так, может быть, все-таки начнем с быков?
Нет, 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 нет. Быков, никто быка в стадо не повычу.
Ага.
Нет.
Окей.
Это именно стадо коров, которые не должны пересекать определенную границу, и в качестве отграничителя работает эта электроизгородь. Это тоненькие-тоненькие проволочки, по которым пущен слабый электрический ток. Этого тока хватает для того, чтобы корова, коснувшись его влажным носом или какой-то частью тела, уже не пыталась за него прорваться. Вот для Ухтомского такой электроизгородью была, вероятно, его религия, да, которая тоже пощипывала его при прикосновении.
И он не мог сказать, что
мышление функция. И он не мог ее прорвать, он не смог прорвать, хотя я считаю, что Алексей Алексеевич мог бы сделать для физиологии, но... Конечно, меньше, чем Иван Петрович. С Иваном Петровичем трудно конкурировать. Но, тем не менее, очень и очень много.
Не попадаем ли мы здесь в некоторый замкнутый круг? То есть мышление и человечность, и душа – это функция электронных сигналов в мозге. А все, что не функция электронных сигналов в мозге, оно не существует.
Нет, все существует. Почему? Абсолютно существует объективная реальность. И от того, что я сейчас, мои рецепторы или ваши рецепторы перестанут генерировать и доносить до моего или до вашего мозга сознание, окружающего это сознание никуда не денется, никуда не исчезнет.
И все-таки вот к вопросу об иллюзиях. Жестокость – иллюзия? Этика – иллюзия? Или это
этика – абсолютно иллюзия, потому что этика разнообразна у всех народов.
У всех.
У всех. В разных веках разная совесть, разная этика. И то, что мы называли бы совестью для англичанина XI века, не является уже стандартной совестью для европейца XXI века. Абсолютно бессовестным. Грязным поступком было бы, например, для представителей если не ошибаюсь, тасманийских племен, не съесть мозг своего отца. Да? Это было нечто, вызывающее общественное осуждение бессовестностью. Это он, значит, не хотел сопричисливаться мудрости и житейского опыта своего папы. Да? Бессовестным поступком для воина Мини-Конжу или Сиу было не оскальпировать павшего и не принести этот скальп.
Я только прошу остановиться до пернатого змея Кицалькоатля.
Хорошо. Я к тому, что просто совесть, она у всех народов разная, она разная во все века. Она удивительным образом варьирует, она удивительным образом окрашивается в зависимости от культурологических, финансовых, климатических, политических и иных любых других причин.
Но вы себе противоречите, потому что я же зачитывал вашу фразу о том, что востребована жестокость.
Конечно.
Значит, все-таки есть какие-то константы?
Есть, безусловно.
Жестокость?
Да, вот совесть как искусственное образование.
А жестокость естественная?
А жестокость, как, к сожалению, одна из принципиальных... Ну, мы это называем жестокостью, опять-таки окрашиваем это слово в какие-то негативные тона, равно как если мы скажем слово агрессия, то тоже полагается, что мы окрашиваем в какие-то негативные тона. А материнская, это, в общем, тоже агрессия, да?
Материнская?
Это тоже агрессия, матерная агрессия. Это одна из составных агрессий.
То есть, когда мать дает ребенку грудь, это агрессия.
Вы знаете, да. И когда она его вылизывает, и когда она его защищает. Это все компоненты матерной агрессии. Но поэтому слово агрессия не надо воспринимать, и слово жестокость, и слово агрессия не надо воспринимать только негативно.
То есть, когда председатель Московского атеистического общества предлагает убивать неполноценных детей, не надо воспринимать это негативно, эмоционально, надо просто воплощать это в жизнь.
Друг мой, совершенно недостойный вас передергивания.
Минуточку, что это не предлагал?
Вы до этой минуты безукоризненно... корректно их красиво вели разговор.
Давайте я буду укоризненно.
И это первая такая, вот я бы сказал, проколена, недостойная вас.
Окей.
Я не отвечаю ни за каких председателей никаких обществ.
Хорошо.
Я не выполняю ничьих распоряжений, ни их, ни чьих бы то ни было других. Есть частное мнение человека, который, возможно, это делает для того, чтобы обеспечить внимание к себе или к тому информационному товару, который он предлагает.
Ну, я, добрее отношусь к председателю этого общества. Я думаю, что он искренне хочет сэкономить государственные, то есть налогоплательщицкие деньги.
Вы знаете, он не первый. Если вы вспомните замечательный памфлет Свифта на эту же тему.
Ну, там речь шла об ирландских детях, а тут о русских. Это большая разница.
Какая разница, на самом деле?
А, то есть нету разницы.
Разницы нет. Вот для меня понятие национальности вообще не существует.
О, это уже приятно. Тогда, если можно так...
Национальность – это социально-культурное понятие, но не биологическое. Какая может быть национальность?
Хорошо. Когда вы говорите, что православие, христианство, Евангелие, драматическая история, которая целиком национальна, и вот ее насильственно перенесли на славянскую почву, долго и жестко насаждали, и все же в какую-то минуту ситуация взорвалась, как вышедший из-под контроля реактор. Но тогда...
Она не национальна, она скорее вот... Легко признаю свою ошибку, стилистическую причем ошибку, следовало сказать, что она националистична, потому что...
Евангелие.
Да, конечно. Из вот этого социально-культурного комплекса, который является основой национальности, конечно, можно создать своеобразный фетиш, создать своеобразный кумир, замкнуться в этом своем социально-культурном особенном мире и объявить его невероятно специальным и невероятно исключительным. Да?
Да.
То, что и сделал, в общем-то, иудаизм, то, что и видим на примере культа Яхве и всего, что с этим связано. То есть мы же видим много национализма.
Я не очень... Хорошо, давайте так.
И много
так.
примеров национализма. Я про национальности сказал вам в данном случае с биологической точки зрения.
А с биологической точки зрения они есть?
Национальности нет.
Фух.
С точки зрения антропологии существуют расы,
этнология,
но это весьма условно.
Расы – это конструкт старый. Так, заповедь «Возлюби врага», она националистична?
Вы знаете, вот все эти заповеди, я, если...
То есть русский человек не может сказать, это моя заповедь, я буду любить врага.
Вы знаете, вот эти все заповеди я для себя перевожу как, к сожалению, одним словом, которое звучит так, подставляйте задницы, да?
Ну, в Евангелии сказано метафорически про щеку. Но, ну, в принципе, я согласен.
Это касается практически всех, в том числе и про возлюбление врага. Но если бы люди, как справедливо писал Иван Петрович Павлов, понимали, что такое человек, понимали бы его подлинную природу, относились бы друг к другу с гораздо большей щепетильностью именно за счет понимания природы, то, возможно, уродство межлюдских отношений, я цитирую Ивана Петровича, мы бы не видели в таких количествах.
Но Иван Петрович говорит про щепетильность, а вы говорите про жестокость. Налицо
Я говорю о жестокость это, опять-таки, литературный термин. Я могу говорить о... нет, подождите. Либо вы меня спрашиваете как специалиста, либо я говорю на несколько другую аудиторию. Там я могу употребить слово жестокость. Вообще, под слово жестокость подходит и агрессия жестокая, агрессия самозаявления, и агрессия предония, это хищническая агрессия. Это все связано, это все
в целях
связано.
Экономии, что такое жестокость? В целях экономии народных средств убивать неполноценных детей. Это жестокость? Нет.
Вы знаете, я никогда такого не предлагал.
Я спрашиваю. Да. А почему?
Не предложу, я могу ориентироваться скорее на опыт Спарты, где
Чем вам спартанцы плохи?
Спартанцы прекрасные, но спартанцы никогда ни одного ребенка ниоткуда не сбросили и не убили.
Это вот большой
это
минус.
Бредни, вот это бредни, потому что надо было понимать, что любой спартиат, любой свободорожденный гражданин представлял огромную ценность как архитектор, как флейтист, как... не обязательно всем было быть воинами. Это сейчас нарисовали Спарту как некую военную машину.
Хорошо, но если рождается заведомо неполноценный ребенок...
Ну, степени, его... вот нельзя так, вот понимаете, вот уважаемый, нельзя так. В чем неполноценный? Он анонцефал?
Допустим, с двумя головами.
Если он, нет, но если он пигапагус, то есть с двумя головами, он не жизнеспособен, и ничего, кроме страданий матери в момент непосредственно натального акта, он не причинит. Если он анонцефал... то он тоже, к сожалению, не жизнеспособен, хотя недавно мы видели пример того, как анонцефальная, то есть лишенная практически мозга, но всех отделов мозга, кроме ствола, девочка прожила там, по-моему, 9 или 11 месяцев уже постнатально. Но это была жизнь, опять-таки, просто вот овоща, жизнь животного. Существует много и существуют разнообразные пороки развития эмбриологического, которые изучают наука.
Да пороки развития, бог с ним. Бывает,
нет,
что
вот мы говорим про этих самых.
Да.
Бывают дети, которые рождаются с жесточайшими пороками, с циклопизмом, с недоразвитием конечности.
Александр Григорьевич, давайте абсолютно не пугать слушателей. Вдруг беременные слушают.
Вот, смотря кого. Конечно, такие плоды необходимо абортировать, и такие плоды необходимо на ранней стадии выявлять. Сейчас есть все диагностические возможности. Но даже если, скажем так, это существо родилось, анонцефал или циклоп, или пигапагус, то, вероятно, здесь, с точки зрения врача, будет, наверное, более разумным, но, правда, там и не потребуется никаких усилий со стороны врача, это существо будет нежизнеспособным.
Я говорю о жизнеспособных, но, видите, в данном случае, видимо, мы меняемся ролями. Я выступаю как агностик, я выступаю как человек, который не знает. Ну я же верующий, да, я не знаю. Я защищаю свое незнание. Я не знаю, кто такой человек. Я не знаю, как определить человека.
Поэтому, так поинтересуйтесь. Насколько я понимаю, все, что помогло бы вам узнать, что такое человек, находится не в каких-то жутких сейфах. Это в открытом доступе.
Да, я интересовался. Ответы физиологов меня не удовлетворили.
Начните. Да. В смысле не удовлетворили?
Они это, во-первых, большинство нейрофизиологов, прошу прощения, они все-таки говорят, что мы не выносим такого рода суждений.
Нет, они не выносят такого рода суждений, но вот смотрите, несмотря на все большое, я не выношу тоже суждений, и все, что я говорю, можно и нужно оспорить. И я предлагаю точку зрения, но не претендую никогда ни на какую истину. Я думаю, что вы недостаточно полно знакомились с физиологией. Я могу вам задать простой вопрос. Уважаемый, скажите мне, пожалуйста, а как называется основной итоговый капитальный труд Ивана Петровича Павлова,
Я не утверждаю, что знакомился со всеми этими трудами.
Подождите, но это краеугольный камень, это высшее, лучшее и важнейшее, что есть сейчас
в физиологии мира. И там дано какое определение человека?
Нет. Если вы имеете в виду книгу, название которой вы даже не знаете, хотя вы говорите, я знакомился с физиологией. Но
то есть Павлов дал книги... определение человека?
Конечно.
Какое?
Дал. Конечно, дал. Оно не упаковывается в одну или три фразы.
Даю вам четыре.
И то, что дал Павлов, он не давал впрямую определение человека, но на основании своих работ он объяснил, что принципы возникновения условных рефлексов у человека и у любого животного совершенно идентичны.
Ну, и ногти у нас идентичные.
И в этом, нет, дорогой, и ногти у нас, ну, ногти у нас не совсем. У нас они рудиментарны в достаточной степени и редуцировались по сравнению с тем, что могло бы быть. Хотя у некоторых дам они...
Хорошо, вот, как бы, того, что у меня такие же ботинки, как у вас, мы же разные все-таки субъекты.
Дружище, не надо вот здесь сравнивать систему возникновения условных рефлексов, то есть основу мышления, речи, основу всей проксии, которая есть в человеческом существе, то есть его умений с ботинками или ногтями. Уверяю вас, вам, как человеку умному, было бы чрезвычайно интересно всерьез ознакомиться с трудом, который называется «20-летний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности», скобочка открывается, «поведение животных».
То есть вы отождествляете человека и его поведение?
Конечно. Я отождествляю высшую нервную... Не я отождествляю, в данном случае
отождествляю вслед за Павлов.
Павлов высшую нервную деятельность.
А у Павлова написано, что высшая нервная деятельность, поведение – это и есть суть человека.
Нет.
Или механизмы.
Нет. Павлов не занимается навешиванием ярлыков, Павлов не подводит черты.
То есть это вы берете на себя?
Нет, я не беру на себя. Я здесь в данном случае адаптирую 9 томов сочинений Ивана Петровича Павлова.
Господи,
и еще 48 томов трудов физиологических лабораторий, трудов Иванова Смоленского, Красногорского, профессора Быкова, Спиранского, учеников Павловской школы, Федора Петровича Майорова.
И они доказали, что человек это...
Марианеллы Максимовны Кольцовой. Вот вы все-таки на меня производите впечатление какого-то газетчика. Вам нужно выдернуть из сложного, дискутивного, не претендующего на истину контекста, выдернуть одну фразу и вот перед вами ею побалансировать.
Ну, что значит не претендующего на истину? То есть вы не претендуете на истину?
Не в малейшей степени.
Когда вы утверждаете, что жестокость эволюционно, а милосердия нет, то это не претензия на истину.
Нет, это не претензия на истину, это желание услышать, на каком этапе вот это вот многообразное, многовидное существо, которое в результате, метаморфизировалось в человека, на каком этапе милосердие, доброту, тенденцию к так называемой истине, на каком этапе оно подцепило. Да? Если мне расскажут...
Подцепило? А вы полагаете, что это болезненная инфекция?
Ну да, типа того.
Но доказательств у вас нету?
Нет, у меня это доказательства должны быть у вас, что это существует.
Почему?
Вы утверждаете о том, что это есть.
Что человек существует.
Нет,
я в это веру, я этого не утверждаю.
У него определенные качества, и эти качества являются не плодом той дрессировки, которую должно пройти каждое, в общем-то, животное, хомо, чтобы стать человеком.
Сапиенс.
Значит, сапиенс – большой вопрос. Мы говорим вообще о видовой категории. Потому что, поверьте, много-много сотен тысяч лет назад человек имел примерно тот же уже объем мозга, который он имеет сегодня. То есть он перешел благополучно Рубикон в Луа.
Спасибо. Мне кажется, что самый главный итог нашей программы, что Александр Глебович Невзоров, наш сегодняшний гость, предлагает мне, поверьте, цитирую одну из ваших последних, собственно, призывов,
Не поверьте, прочтите и сделайте свои выводы.
Прочтите 48 томов и сделайте свои выводы. Я попробую, но я остаюсь при вере в человека, вере в Бога. А вам... Нет, я даже не прошу вас читать. И поверить не прошу. Надеюсь, оно придет само. Всего доброго. Спасибо за визит.
Уроки музыки эпохи Возрождения, когда музыка важнее, чем слова. Чем отличается светское исполнение от пения в церкви? Должна ли духовная музыка быть понятной? О чем мечтают хористы? Ответы на эти вопросы слушайте в классном часе «Свобода» в воскресенье 10 марта в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Люленкова.
Кто мы такие, грузины? Нация отчаянных свободолюбцев, поэтов и певцов, виноградарей и виноделов, талантливых ленивцев, а еще, и, возможно, это самое главное, нация политиков.
8 марта исполнилось 80 лет многолетнему автору «Поверх барьеров» Юрию Вачнадзе. Передачу «Юрий Вачнадзе в «Поверх барьеров», записи разных лет вы сможете услышать сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.